А ну, вторая книга царств, 18-я, 2 Samuel, chapter 18. А все то, что мы здесь читаем, страдания, в принципе, Давида, его личную вот, жизнь и так далее, это все-таки какое-то наказание для его грех с Версавой. All this that we're reading here about the sufferings of David and his family life, it's all some sort of punishment for his sin with Bathsheba. И это просто так, что наследствие греха чаще всего продолжается. Не обязательно, но иногда продолжается, несмотря на то, что Бог простил Давиду. So the consequences of sin continued in the life of David, even though God had forgiven him. And this is what happens, that although God forgives you, you can still have the consequence of sin. Есть люди, которые как-то чувствуют, и, наверное, мы все как-то такие, что из-за того, что мне надо носить наследствие моего греха, поэтому вроде Бог мне не простил.
There is a sense sometimes in us all that because I have to live with the consequence of sin, therefore God hasn't forgiven me.
И вот здесь в истории Давидова мы видим, что это не то.
And here in the story of David, you see that is not the case.
Давид согрешил, Бог ему простил, а придется жить с наследствием то, что он сделал. Но это не значит, что Бог ему не простил.
See this with David. He sinned, God forgave him, but he had to live with the consequences. But that living with the consequence doesn't mean that God hasn't forgiven him.
И видите, здесь до таком степени у Давида был какой-то очень сильный имидж, скажем, у него было такое влияние на людьми, чтобы в 3 стихе все народы ему сказали: не ходи, ибо если мы побежим, то не обратят внимания на это. Если и умрет половина из нас, также не обратят внимания. А ты один тоже, что нас 10 000. То есть людей так ему уважали, как-то он был как, можно сказать, что лидер культа, хотя он это не хотел, но людей, некоторых людей так сильно ему уважали.
We see in verse 3 how they say that you are worth 10,000 of us, and the focus was all upon David. So although he didn't want to be a cult leader, he kind of was for his people.
И тоже в 13 стихе, in verse 13,
если бы человек сказал: я поступил иначе, то это не скрылось бы от царя.
То есть он знал, что царь Давид как-то все обо всем как-то узнает. Они как-то страшно уважали Давида, чувствуя, что он как-то от Бога и так далее.
You see in verse 13 how he says, the man says, there is no matter that can be hid from the king. They felt that David, really like God, saw and knew all things.
David является прообразом Иисуса.
So David is a prototype of Jesus.
И так как его народ имел такой очень-очень интенсивную лояльность к нему, это является для нас прообразом, потому что мы тоже как-то с Иисусом несмотря на то, что есть людей так страшно против Иисуса, мы все равно с Ним. И наша лояльность должна быть постоянно к Нему.
And so the example of these loyal followers of David is a pattern for us, that we should be the loyal followers of Jesus.
Наверное, так не кажется, что мы живем в мире, который против Иисуса. По сути дела, это так, что людей не интересует в Дух Христа жить по Его принципу. Тот мир абсолютно не только не хочет, но они даже против Его Дух и Его принцип.
So it might not seem so, but the world in which we live, society, is in fact structured against Jesus, against His principles.
И как-то оказать лояльность к Нему очень сложно в жизни, в практическом плане. Если ты это не чувствуешь, что это сложно, это плохо. Но я думаю, что мы все так чувствуем, что это очень сложно оказать лояльность к Иисусе в этом мире. Это очень сложно, потому что все как-то настроен против такой жизни.
So this is our challenge, to live in this world but loyal to Jesus. And if you don't feel that tension of being loyal to him in the midst of this world, then maybe you've got a problem. But I think that we all do have that sense that it's so difficult to be loyal to his principles in the midst of a world that really doesn't want to know him. Итак, у Давида был, ну, такой любви к Авессалому, несмотря на то, что Авессалом сделал такое предательство. И Давид даже, по-моему, слишком мягкий к нему. И это правда, то, что Йоав после этого сказал, что, ну, Давид, ты плакал за Авессалом, если мой умерли бы, это даже лучше для тебя. So it does seem to me that David was too soft, too weak about Absalom, because he says that, Joab rightly says that, you know, David, if we had all died, it seems it would have been better for you than your Absalom dying, when Absalom had done such terrible betrayal to David. Итак, вот получается, что после тот грех с Версавой, я думаю, что Давид как-то слишком почувствовал, что ему нельзя судить никто. И из-за этого он стал как-то мягкий, и слишком мягкий. И раньше мы читали это, ну, 14-15 глав, где опять он как-то, ну, если кто... Кое-что спросил от него, он как-то согласился, он дал бы, хотел всегда сказать «да». Вот. And after his sin with Bathsheba, it seems to me that David becomes very weak, and in his relationship with people, he always wants to say «yes», he wants to please people. И может быть и тоже с нами. And it can also be the same with us. Мы все в совести знаем, что мы не всегда то сделали. Мы как-то чувствуем, что, ну, я правда согрешил, что, ну да, я тоже слабый человек, вот, и так далее. Мы так и чувствуем, да, наши слабости. И может быть, что из-за этого мы как-то не сможем или не хотим как-то судить правому. It can be that we feel quite rightly our own weakness, our own sinfulness, and because of that we then can't or don't want to judge as we should between right and wrong. И это, по-моему, тенденция, которая есть у некоторых больше, чем у других. That's maybe a tendency that some people have more than others. Считать, что, ну ладно, из-за того, что я грешник, из-за того, что, ну ладно, Бог мне помиловал столько, я поэтому не могу судить, я не могу. Ну, нам надо рисовать линию, четко и ясно, между грех и праведность. И это не просто так, что, ну ладно, я не знаю, откуда я не смогу это судить. Да нет. Факт того, что мы все согрешили, не значит, что мы так не сможем. So the fact that we have all sinned and the fact that we all are weak in some ways does not mean that we now can't tell the line between righteousness and sin and that it's all become an endless kind of scale of grey. Дальше мы читаем, как, ну, у них были тот битва, Авессалом умер. И вестники бежали сообщить Давиду. Then we read about the battle and how Absalom is killed and how the messengers run to bring the news to David. То, что мы читаем в Библии, это на самом деле написано тех, которые это видели. Это не просто придуман. Это не просто миф. Это на самом деле все это случилось. When you read the Bible, you're reading the actual eyewitness accounts. You're not reading myth, you're not reading something that was made up after the event. You're reading actual, the actual statements of people who saw all this happening. И особо 26, 27, and especially verse 26, verse 27. Это как-то совпадается с реальностью. Представляете, такое, ну,
стрессовые ситуации, напряжение, вот такое. И человек бегал, видимо, что он вестник. И царь 26-й сказал, и это вестник. Но это очевидно. Но при таком стрессе мы так иногда говорим то, что есть очевидно. Что, ну ладно, мы видим, допустим, авария была, и кто умер, и вот, ну, скоро вот едут, да? И мы это видим отдалека, да, скоро уже едут. Ну, это очевидно. Ну, это как-то, мне кажется, да, это точно то, что он сказал бы. So, you see here that, like, it's sort of real to life, that he says the obvious. And in stressful situations, often we do just state the obvious. That like there's an accident, let's imagine, and the ambulance is coming, and you see the ambulance from a distance is arriving, and you just say out loud, oh, the ambulance is coming. And it's the same here, that the king says the obvious, oh, it's a messenger. Well, yes, of course. Да, конечно, это вестник. Но это как-то для меня абсолютно... Совершенно верно, что эти слова на самом деле сказал Давида. But the point is that these very words were actually said by David. И то, что мы читаем в Библии, является абсолютно правильным записью о том, что на самом деле люди говорили. И для меня тут внутреннее совпадение внутри Библии, это для меня самое главное показательство о том, что Библия является Словом Божьим. And so, for me, the internal evidence within the Bible, the way that it all hangs together, and in little incidents like this, that are exactly the sort of language you would expect from an eyewitness account, that to me is the greatest proof that the Bible is what it claims to be, the Word of God. 27 тоже. And 27 as well. Сказал царь, этот человек хороший, и идет со хорошей вестью. The king says, he's a good man, and he comes therefore with good news. Но это совсем не так. That's not the case. Потому что пусть он хороший человек, но все равно у него была плохая новость, что сын твой умер. That's not the case. He was a good man, but he had bad news. Your son is dead. Но это точно... Как мы чувствуем? Представляете, что человек там в таком стрессе, известие есть, ой, хороший человек придет. Ой, значит, он очень хороший человек, значит, что его новость должен быть хорошей и тоже. Это типично человеческий ошибок. This is typical human mistake. Oh, he's a good man, I'm sure he's got good news for me. Typically said, of course, under stress. Поэтому для меня эти маленькие нюансы, это для меня чудесное, ну, доказательство о том, что это Слово Божье, что это на самом деле сказал Давид. So for me this wonderful internal evidence of the truth of God's word that I really believe these are the words that dropped from the mouth of David 3,000 years ago or whatever. Ну и тоже, почему мы так считаем, что мы, если человек хороший, значит его, ну, новости, вестью и тоже хорошие. So why do we think this, that a good man must have good news? Не надо изучать в этом плане психологии. Читая Библию, мы видим, но взгляд Божий на психологию человека. Что у нас есть здесь? У нас куча историй. Куча биографий, в принципе. И почему? Это чтобы как-то дать нам вот, понятие о самого себе. So, in one sense, you don't need to study psychology. The Bible is a massive biography, a massive history, a massive psychology. И здесь вот Бог трогал именно на этом момент. Почему мы так думаем, что, ой, природа человека как-то совпадает с природой, но его убеждениях? Потому что это не обязательно, но мы так и думаем. So, here... God is telling us the fact that we tend to think that the nature of the person is related to the nature of their message. Очень часто получается, что, допустим, у человека, наверное, есть совершенно верное понимание Библии. Но его жизнь, к сожалению, не совпадает с этим. It often happens that somebody can have a very good knowledge of the Bible, but their life, their lifestyle doesn't match that at all. И вполне возможно, что люди слушают, ну, то, что тот человек, допустим, проповедует, и думают, да нет, это не может быть правдой, потому что его образ жизни совсем по-другому. And it happens that people look at someone's way of life and they think, well, your way of life is so wrong, therefore, your teaching must be wrong. Но это не обязательно так, but it doesn't have to be like that. Мы считаем, что если человек хороший, тогда его вести и тоже хорошие, но это не так. We tend to think if a person's good, then the message must be good, and that's not the case. Может быть, что человек, допустим, добрый, или показывается так, добрый, хороший человек, но он вообще атеист. Can happen that a person appears to be nice and kind and good, but actually they're an atheist. Итак, это не так, что кто человек как человек автоматически совпадается с его поведением. So it's not true that who a person is in their character and personality must go together with the teaching that they teach. That's not true to reality. И может быть, что у человека есть только истину, которую он может с нами поделить, но его образ жизни, к сожалению, совсем не то. And it can happen that there are people whose way of life is absolutely wrong, but they actually know a lot of truth that they can share with us about the Bible. И почему вот очень многие люди не хотят воспринимать Бога Израилева и понятие о том, что нам надо вот принять обетование Божие к Аврааму и так далее? Почему они это не хотят? Я предлагаю, что это частично из-за того, что еврейский народ, и я один из них, я не такой антисемит, вот, к сожалению, увы, не очень хороший пример дали тот миру, к сожалению. И поэтому люди считают, что из-за того, что евреи такие, поэтому Бог Израилева не такой. Но это нет. And one reason, I think, why people have turned so much against Judeo-Christian thinking, the idea of accepting the God of Israel and the hope of Israel, is because God's own people, the Jewish people, have not been a good example, shall we say, to the world. They have not accepted Jesus, they have crucified Jesus, and so forth. Но это не значит, что Бог Израилева тогда не существует. But that doesn't mean that the God of Israel doesn't exist. Опять, люди перепутали, потому что они считают, что если человек плохой, значит, что его вестью, его учение и тоже плохое. И наоборот, люди считают, что если человек хороший, тогда его вестью и тоже хорошее. So people are confused because they think that a good person has got good news. And a bad person must have bad news, and this is not the case. И вот это пример для нас, вот здесь, что Давид считал, что ой, хороший человек должен иметь хорошую вестью. Нет. And so this is the example here that David thought, he's a good man, he's got good news, but it's not necessarily the case. Вот. Последний стих, the last verse, 33. Сын мой, Авессалом, такой, любви к нему. He cries, my son, Absalom, he's got such love for Absalom. А знаете, Бог уже Давиду сказал, что это не будет Авессалом, это будет Соломон, который мой избранный человек из ваших сыновей. God had already told David earlier that it would not be Absalom, it would be Solomon who would be the one of David's sons that he would choose. Мне кажется, что Давид как-то не хотел обратить к этому внимание. But it seems that David didn't give that its full weight. И, по-моему, его надежды всегда были на этом Абисалом. And maybe his hopes, it seems to me, were actually on Absalom. Когда Бог сказал, что нет, это через Соломона. Whereas God's purpose was to work through Solomon. Ладно. Итак, даже в Давиде мы видим какие-то слабости, несмотря на то, что он был вообще отличный человек, ну, вообще он верующий человек, он будет во Царстве Божьем. А видите, у него было столько таких слабостей. So, although David was in the end a believer, a good man, and will be in God's kingdom, he also had all these weaknesses. Итак, это не просто так, что все эти библейские характеры, вот такой герой, вот такой звезда. Нет, библейские истории совсем по-другому, как я вчера пытался объяснить. So it's not as if the Bible is a whole list of heroes and spiritual superstars, etc. As I tried to say yesterday, the biblical history is not like that. It's in fact painting the weakness of people. Ладно, у кого есть кое-что добавить? Да, Нина.
Вопрос только. В 18 стихе написано, что Авессалом еще при жизни своей взял и поставил себе памятник в царской долине. Ибо сказал он, нет у меня сына, чтобы сохранилась память имени моего. Но раньше, чуть-чуть на 4 главы, в 14 главе, в 27 стихе, сказано, что у него было 3 сына и дочь Фамарь, и женщина красивая собой. То есть, получается, до большого возраста они зажили. То есть, как это сочетать?
Question is that earlier it says that Absalom did have sons and a pretty daughter, and yet here it says that because he didn't have any children, in verse 18, he made himself a pillar. What's the explanation for that? Do you want to answer that, Andy?
Ну, может быть, что он сказал, нет у меня сына, чтобы сохранилась память имени моего. То есть, он, наверное, особо имел в виду, у меня нету сына, у кого сын есть. У меня нету сына, он не сказал, что у меня сына нет. Он сказал, у меня нет у меня сына, чтобы сохранилась память имени моего. То есть, это не просто так сказать, что у меня детей нету. Он имел в виду, что у них детей нету, чтобы третье поколение как-то продолжать имя мое.
Это может быть, эти дети, ну как, женщина говорится только дочери, что она стала, а эти, может, умерли в младенчестве, и поэтому...
Я тоже хотел и тоже об этом добавить, что, наверное, его сыновей уже умерли. И тот память, это был как, кладбище, скажем так.
Да, потому что как бы царствие шло по мужской линии, то есть женщина не в учет была.
Но ты строишь памятник в кладбище не из-за того, что у тебя детей вообще нету, а на память.
Я не перестаю удивляться гениальности этой истории и каждый раз по-новому ее воспринимаю. Все здесь есть то, с чем мы сталкиваемся каждый день и каждый, постоянно. Все начинается с дикой зависти, может быть, Авессалома. Ну, казалось бы, царский сын, живи, все. Нет, ему нужно только вот царский трон. И отсюда началась братоубийственная война сначала, там покрошили людей, израильтяне, между прочим, и иудеев били-то друг друга, свои, вот в чем ужас. И, значит, потом, да, это в целом. А вот частные случаи, когда, Иоав убил Авессалома, это же двоюродные братья они были, да? Убил. И все это можно понять, это убийство, месть, и, казалось бы, тоже. Иоав сделал это из-за любви к Давиду. Это такое мстительное тоже. Человеческое. И потом сопровождало человечество на грани веков. Веков все вот эти все события. И, конечно, потрясает любовь Давида. Наверное, сын мой, и кто бы дал мне умереть вместо тебя, Авессалом, сын мой. Это такие слова, что все простил, как Иисус, все простил. Только Иисус умер за нас, а ему, конечно, этого Господь не дал. Но он бы с удовольствием принял эту смерть, несмотря на то, что неоднократно подвергался опасности. Что-то еще хотела сказать. Ну и все, пожалуй, да. Вся эта, да, и То есть я что хочу сказать, эта история вот гениальна тем, что каждый раз вот читаешь ее по-новому, в жизни даже встречаешь. И на протяжении исторических всех событий все это, чем Библия гениальна, сконцентрирована вся человеческая сущность, месть, любовь, ненависть и, конечно, любовь.
Ну, да. Ну, Максим, молчишь?